когда чувствуешь себя усталой или несчастной, или во всем разуверишься, доброта важнее всего. Когда мне стало так тяжело, что не было уже сил бороться, я встала и медленно вышла через заднюю дверь каюты. На палубе никого не было, я быстро перелезла через поручни и бросилась в воду. Ах, друг мой Хетти, вода была такая холодная! На одно мгновение мне захотелось вернуться в нашу Валамброзу и снова голодать и надеяться. А потом я вся онемела, и мне стало все равно. А потом я почувствовала, что в воде рядом со мной кто-то есть и поддерживает меня. Он, оказывается, вышел следом за мной и прыгнул в воду, чтобы спасти меня. Нам бросили какую-то штуку, вроде большой белой баранки, и он заставил меня продеть в нее руки. Потом паром дал задний ход, и нас втащили на палубу. Ах, Хетти, мне было так стыдно, ведь топиться грешно, да к тому же у меня волосы намокли и растрепались, и выглядела я как пугало. К нам подошло несколько мужчин в синем, и он дал им свою карточку, и я слышала, как он объяснил им, что я уронила сумочку у самого края парома и, перегнувшись за ней через поручни, упала в воду. И тут я вспомнила, что читала в газетах, что самоубийц сажают в тюрьму вместе с убийцами, и мне стало очень страшно. Потом какие-то женщины увели меня в кочегарку, помогли мне обсушиться и причесали меня. Когда мы причалили, он подошел и посадил меня в кэб. Он сам промок до нитки, но смеялся, словно считал все это веселой шуткой. Он просил меня сказать ему мое имя и адрес, но я не сказала. Уж очень мне было стыдно.
«Вы поступили глупо, дорогая», — ласково сказала Хетти.
«Подождите, я чуточку прибавлю огня. Эх, если бы у нас была хоть одна луковица!» Тогда он приподнял шляпу, — продолжала Сесилия, — и сказал: «Очень хорошо, но я вас все-таки найду. Я намерен получить награду за спасение утопающих». И он дал кэбмену денег и велел отвезти меня, куда я скажу, и ушел. «И вот прошло уже 3 дня, — простонала миниатюристка, — а он еще не нашел меня». «Потерпите, — сказала Хетти, — ведь Нью-Йорк — большой город. Подумайте, сколько ему нужно пересмотреть вымокших, растрепанных девушек, прежде чем он сможет вас узнать. Мясо наше отлично тушится, но вот луку, луку бы в него! На худой конец я бы даже чесноку положила».
Мясо с картофелем весело булькало, распространяя соблазнительный аромат, в котором, однако, явно не хватало чего-то очень нужного. И это вызывало смутную тоску, неотвязное желание раздобыть недостающий ингредиент.
«Я чуть не утонула в этой ужасной реке», — сказала Сесилия, вздрогнув.
«Воды маловато», — сказала Хетти. «В жарком, то есть. Сейчас схожу, принесу».
«А как хорошо пахнет», — сказала художница.
«Это северная-то река хорошо пахнет», — возразила Хетти. «От нее всегда воняет маловаренным заводом и мокрыми сеттерами».
«Ах, вы про жаркое! Да, все бы хорошо, вот только бы еще луку».
«А как вам показалось, деньги у него есть?»
«Главное, мне показалось, что он добрый», — сказала Сесилия. «Я уверена, что он богат, но это совсем не важно. Когда он платил кэбмену, я заметила, что у него в бумажнике были сотни, тысячи долларов. А когда я высунулась из кэба, то увидела, что он сел в автомобиль, и шофер дал ему свою медвежью доху, потому что он весь промок. И это было только 3 дня назад».
«Какая глупость», — коротко отрезала Хетти.
«Но ведь шофер не промок», — пролепетала Сесилия, — «и он очень хорошо повел машину».
«Я говорю, вы сделали глупость», — сказала Хетти, — «что не дали ему адреса».
«Я никогда не даю свой адрес шоферам», —
— надменно сказала Сесилия. «А как он нам нужен?» — удрученно произнесла Хетти. «Зачем?» «Да в жаркое, конечно. Это я все насчет лука». Хетти взяла кувшин и отправилась к крану в конце коридора. Когда она подошла к лестнице, с верхнего этажа как раз спускался какой-то молодой человек. Одет он был прилично, но казался больным и измученным. В его мутных глазах читалось страдание, физическое или душевное. В руке он держал луковицу, розовую, гладкую, крепкую, блестящую луковицу, величиною с 98-центовый будильник. Хетти остановилась, молодой человек тоже. Во взгляде и позе продавщицы было что-то от Жанны д'Арк, от Геркулеса, от Уны. Роли Иова и Красной Шапочки сейчас не годились. Молодой человек остановился на последней ступеньке и отчаянно закашлялся. Сам не зная почему, он почувствовал, что его загнали в ловушку, атаковали, взяли штурмом, обложили данью, ограбили, оштрафовали, запугали, уговорили. Всему виною были глаза Хетти. Глянув в них, он увидел, как взвился на верхушку мачты черный пиратский флаг, и ражий матрос с ножом в зубах взобрался с быстротой обезьяны по вантам и укрепил его там. Но молодой человек еще не знал, что причиной, почему он едва не был пущен ко дну и даже без переговоров, был его драгоценный груз. «Прошу прощения», — сказала Хетти настолько сладко, насколько позволял ее кислый голос. «Не нашли ли вы эту луковицу здесь на лестнице? У меня разорвался пакет с покупками, я как раз вышла поискать ее». Молодой человек кашлял, не смолкая, добрых полминуты. За это время он, очевидно, набрался мужества, чтобы отстаивать свою собственность. Крепко зажав в руке свое слезоточивое сокровище, он дал решительный отпор свирепому грабителю, покушавшемуся на него. «Нет», — сказал он в нос, — «я не нашел ее на лестнице. Мне дал ее Джек Бивенс, который живет на верхнем этаже. Если не верите, подите спросите его. Я подожду здесь». «Я знаю Джека Бивенса», — нелюбезно сказала Хетти. «Он пишет книги и вообще всякую чепуху для тряпичников. Весь дом слышит, как его ругает почтальон, когда приносит ему обратно толстые конверты. Скажите, вы тоже живете в Аламброзе?» «Нет», — ответил молодой человек, — «я иногда захожу к Бивенсу. Мы с ним друзья, я живу в двух кварталах отсюда». «Простите, а что вы собираетесь делать с этой луковицей?» «Собираюсь ее съесть».
«Сырую?»
«Да, как только приду домой». «У вас там что же, больше нет никакой еды?» Молодой человек на минуту задумался. «Да», — признался он, — «у меня дома нет больше ни крошки. У старика Джека тоже, кажется, неважно с припасами. Ему ужасно не хотелось расставаться с этой луковицей, но я так пристал к нему, что он сдался». «Приятель», — сказала Хетти, не сводя с него умудренного жизнью взгляда, — и положив костлявый, но выразительный палец ему на рукав. «У вас, видно, тоже неприятности, да?» «Сколько угодно», — быстро ответил владелец лука, «но эта луковица моя собственность и досталась мне нечестным путем. Простите, пожалуйста, но я спешу». «Знаете что?» — сказала Хетти, слегка побледнев от волнения. «Сырой лук. Это совсем невкусно. И тушеное мясо без лука тоже. Раз вы друг Джека Бивенса, вы, наверное, порядочный человек. У меня в комнате в том конце коридора сидит одна девушка, моя подруга. Нам обеим не повезло, и у нас на двоих только кусок мяса и немного картошки. Все это уже тушится, но в нем нет души, чего-то не хватает. В жизни есть некоторые вещи, которые непременно должны существовать вместе. Ну, например, розовый муслин и зеленые розы, или грудинка и яйца, или ирландцы и беспорядки. И еще тушь мяса с картошкой и лук. И еще. Люди, к которым приходится туго, и другие люди в таком же положении. Молодой человек опять раскашлялся и надолго. Одной рукой он прижимал к груди свою луковицу. «Разумеется, разумеется», — проговорил он наконец, — «но я уже сказал вам, что спешу».
Хетти крепко вцепилась в его рукав. «Не ешьте сырой лук, дорогой мой! Внесите свою долю в обед, и вы отведаете такого жаркого, какое вам нечасто доводилось пробовать. Неужели две женщины должны свалить с ног молодого джентльмена и затащить его в комнату силы, чтобы он оказал им честь пообедать с ними? Ничего вам плохого не сделают. Решайтесь и пошли».
Бледное лицо молодого человека осветилось улыбкой. «Ну что же, — сказал он, оживляясь, — если луковица может служить рекомендацией, я с удовольствием приму приглашение».
«Может, может, — сказала Хетти. — И рекомендации, и припро... Вы только постойте минутку за дверью, я спрошу мою подругу, согласна ли она. И, пожалуйста, не удирайте никуда со своим рекомендательным письмом».
Хетти вошла в свою комнату и закрыла дверь. Молодой человек остался в коридоре.
«Сесилия, дорогая, — сказала продавщица, смазав как умело свой скрипучий голос, — там за дверью есть лук, и при нем молодой человек, я пригласила его обедать. Вы как, не против?»
«Боже мой! — сказала Сесилия, поднимаясь и поправляя прическу. Глаза ее с грустью обратились на плакат с паромом.
«Нет, нет, — сказала Хэтти, — это не он. На этот раз все очень просто. Вы, кажется, сказали, что у вашего героя имеются деньги и автомобили, а этот голодранец. У него только и еды, что одна луковица. Но разговор у него приятный, он не нахал. Скорее всего, он был джентльменом, а теперь оказался на мели. А ведь лук-то нам нужен. Ну как привести его? Я ручаюсь за его поведение».
«Хетти, милая, — вздохнула Сесилия, — я так голодна. Не все ли равно, принц он или бродяга? Давайте его сюда, если у него есть что-нибудь съестное».
Хетти вышла в коридор. Луковый человек исчез. У Хетти замерло сердце, и серая тень покрыла ее лицо, кроме скул и кончика носа. А потом жизнь снова вернулась к ней. Она увидела, что он стоит в дальнем конце коридора, высунувшись из окна, выходящего на улицу. Она поспешила туда. Он кричал, обращаясь к кому-то внизу. Уличный шум заглушил ее шаги. Она заглянула через его плечо и увидела, к кому он обращается, и расслышала его слова. Он обернулся и увидел ее. Глаза Хетти вонзились в него, как стальные буравчики.
«Не лгите», — сказала она спокойно.
«Что вы собирались делать с этим луком?»
Молодой человек подавил приступ кашля и смело посмотрел ей в лицо. Было ясно, что он не намерен терпеть дальнейшее издевательство.
«Я собирался его съесть», — сказал он громко и раздельно, — «как уже и сообщил вам раньше».
«И у вас дома больше нечего есть?»
«Ни крошки».
«А чем вы вообще занимаетесь?»
«Сейчас ничем особенным».
«Так почему же, — сказала Хетти на самых резких нотах, — почему вы высовываетесь из окон и отдаете распоряжение шоферам в зеленых автомобилях?»
Молодой человек вспыхнул, и его мутные глаза засверкали. «Потому, сударыня, — заговорил он, все ускоряя темп, — что я плачу жалование этому шоферу, и автомобиль этот принадлежит мне, так же, как этот лук, да, так же, как этот лук!»
Он помахал своей луковицей перед самым носом у Хетти. Продавщица не двинулась с места.
«Так почему же вы едите лук?» — спросила она убийственно-презрительным тоном. «И ничего больше!»
«Я этого не говорил», — горячо возразил молодой человек. «Я сказал, что у меня дома нет больше ничего съестного. Я не держу гастрономического магазина».
«Так почему же, — неумолимо продолжала Хетти, — вы собирались есть сырой лук?»
«Моя мать, — сказал молодой человек, — всегда давала мне сырой лук против простуды. Простите, что я упоминаю о физическом недомогании, но вы могли заметить, что я очень-очень сильно простужен. Я собирался съесть эту луковицу и лечь в постель.
и не понимаю, чего ради я стою здесь и оправдываюсь перед вами».
«Где это вы простудились?» — подозрительно спросила Хетти.
Молодой человек, казалось, достиг высшей точки раздражения. Спуститься с нее он мог двумя путями — дать волю своему гневу или признать комичность ситуации. Он выбрал правильный путь, и пустой коридор огласился его хриплым смехом. «Нет, вы просто прелесть», — сказал он. «И я не осуждаю вас за такую осторожность. Так и быть, объясню вам. Я промок. На днях я переезжал на пароме Северную реку, и какая-то девушка бросилась в воду. Я, конечно...»
Хетти перебила его, протянув руку.
«Отдайте лук», — сказала она.
Молодой человек стиснул зубы.
«Отдайте лук», — повторила она.
Он улыбнулся и положил луковицу ей на ладонь. Тогда на лице Хетти появилась редко озарявшая его меланхолическая улыбка. Она взяла молодого человека под руку, а другой рукой указала на дверь своей комнаты. «Дорогой мой», — сказала она, — «идите туда. Маленькая дурочка, которую вы выудили из реки, ждет вас. Идите, идите. Даю вам 3 минуты, а потом приду сама. Картошка там и ждет. Входи, лук». Когда он, постучав, вошел в дверь, Хетти очистила луковицу и стала мыть ее под краном. Она бросила хмурый взгляд на хмурые крыши за окном, и улыбка медленно сползла с ее лица. «А все-таки», — мрачно сказала она самой себе, — «все-таки мясо-то достали мы».